Георгий Смородинский. Новгородец. Книга первая. Глава первая.
Встань и дойди.
В себя я пришел от боли в груди, лежа на чем-то твердом. Где-то слева потрескивал дровами костер, в воздухе пахло дымом, лесом и... трупами. В следующий миг сознание прояснилось. Я открыл глаза и увидел над собой звездное небо. На дворе ночь, вокруг шумит лес, рядом горит костер и... Какого хрена тут вообще происходит? Почему я живой? Та тварь меня не добила? Или она все же подохла? Еще странное ощущение во всем теле. Оно словно бы затекло. Грудь горит так, словно к ней приложили раскаленный утюг. Но зато совсем не болит нога. Одна боль перекрыла вторую. И еще этот гулкий голос при пробуждении. Где-то я его уже слышал, да. Куда, интересно, здесь нужно дойти? Все это пронеслось в голове за пару мгновений. Я принял сидячее положение, огляделся и потрясенно выматерился. Других выражений для оценки увиденного в голове не возникло. На хорошо утрамбованной площадке вокруг обложенного камнями костра лежало 6 неподвижных тел. Вокруг густой лес, слева небольшой холм, и там наверху тоже что-то горит. Справа в 20 метрах стоит бревенчатая избушка без трубы и двери. Вход закрыт тряпкой, по обеим сторонам вырезаны какие-то странные символы. Возле костра лежат 2 больших бревна, на них, очевидно, сидели. Огонь горит слабо, но да и хрен с ним. Откуда здесь столько трупов? И почему мертвые так странно одеты? В паре метров от меня лежал молодой парень в простом коническом шлеме, короткой до бедер кольчуге и торчащим из-под нее поддоспешники. Рядом валяются круглые треснувшие щит и копье. Плечо парня изуродовано страшным ударом топора. Я немного разбираюсь в этих делах. Первую атаку он, похоже, принял на щит. Вторую пропустил, и кольчуга не выдержала. Топор разрубил ключицу, глубоко войдя в грудь, и парень долго не мучился. Площадка вокруг него залита кровью, и это не бутафорская краска. Я знаю и хорошо помню этот металлический запах. Еще один в точно таком же прикиде лежит в 5 метрах справа, убитый ударом копья. Чуть дальше — труп взрослого мужика без доспехов. На нем красная руническая туника и плащ из грубой кожи с меховой оторочкой. Голова мужчины проломлена и залита кровью. На шее виден амулет. Небольшое топорище, выполненное из светлого металла, с нанесенной гравировкой. Рядом лежит массивный посох с навершием в виде головы медведя. Остальные 3 обряжены в викингов. На всех ржавые хауберки с длинными рукавами и капюшоном. Рядом валяются круглые щиты и мечи. У одного в руках двуручный топор. Он, наверное, и убил лежащего рядом со мной парня. Картина отпечаталась в голове, но и не подумала туда укладываться. Какой-то чудовищный бэд-трип. Меня словно унесло в прошлое. В 12 или 13 век, судя по прикидам этих ребят. После случившегося на капище вполне рабочая версия. Но это же бред. Поэтому сказки оставим сказочникам. А мне нужно понять, как я здесь оказался. И куда подевался Андрюха? При воспоминании о друге по спине пробежал холодок. Впрочем, на площадке его нет, и это слегка успокаивает. Поморщившись от боли, я глубоко вдохнул, еще раз оглядел площадку и попытался думать рационально. По всему получалось, что Андрюха меня подобрал и притащил сюда, а сам поехал за неотложкой. Только сюда — это куда? На слет ролевиков? Которые перепились и устроили настоящую драку. Да, наверное. Но почему у них такое оружие? Мечи не похожи на бутафорские. И копье, что лежит между мной и убитым, выглядит как настоящее. Еще странно, что возле костра нет остатков еды и бутылок. Может, они употребили что-то потяжелее? Возможно. Но я не специалист и по внешнему виду судить не могу. К телам и к оружию лучше не прикасаться. Останутся отпечатки. И потом доказывай, что это не ты их убил. Ладно, главное, сам живой, остальное неважно. Стоп! Спохватившись, я осмотрел себя и натурально выпал в осадок. На мне была надета чужая одежда. Рубаха, или скорее кафтан, грубые штаны, обмотки на ногах и поршни. Трусов нет, на поясе кожаные ножны с кинжалом. На шее висит небольшой металлический амулет в виде дубового листа. Такие еще находили в языческих захоронениях. Впрочем, поразило меня не это. Вся левая сторона светлой рубахи и часть штанов были залиты кровью. Ткань на груди разорвана так, словно мне в грудь ударили мечом или копьем. Скорее, второе. Но почему тогда я живой? Еще эти тряпки с кинжалом. Я же никогда не участвовал в этих ролевках. Да и нахрена бы снимать трусы? Что, сука, тут происходит? Я мертвый или все-таки сумасшедший? Похоже, второе. Но с такими же ранами не живут. Хотя ощущается оно как ожог. Не знаю, но, может, меня и правда закинуло в 12 век. Только откуда тогда на груди этот дубовый листок? И тот мужик в плаще похож на жреца Перуна. Топорик на его шее по-другому истолковать невозможно. Языческий жрец или волхв в 12 веке? Хотя 200 лет — срок небольшой. Их же, наверное, по лесам оставалось немного. Я посмотрел в сторону убитого мужика и... опять выматерился. Удивляться уже сил не осталось. Лежащий на земле викинг оказался покойником. В том смысле, что он им был еще до того, как упал. Под кольчужным капюшоном просматривался расколотый человеческий череп. Жрец, скорее всего, достал ожившего покойника своим посохом и вернул его в исходное состояние. Сразу я этого увидеть не мог. Меньше минуты прошло, как очнулся, а вокруг столько отвлекающих факторов. Наверное, так и сходит с ума. На полянке, в лесу, среди трупов. А там, в избушке, конечно, живет Баба-Яга. Надо сходить посмотреть. Только копье возьму. Мне теперь можно. Все равно ведь мимо Кащенко уже не пройти. Ну, а с дураков какой спрос? Стоило об этом подумать, как сзади хрустнула ветка, и я нутром ощутил приближение смерти. Это чувство спасало меня не раз. Вот и сейчас. Выбросив из головы всю эту фэнтезийную муть, я рванулся в бок. Схватил копье убитого парня и, вскочив на ноги, обернулся к опасности. Одновременно с этим в то место, где я только что сидел, с глухим звуком ударило лезвие боевого двуручного топора. Выломившийся из кустов мертвец опоздал всего на секунду. Удар был настолько силен, что боевая часть оружия почти полностью ушла в твердую землю. Скелет замер, словно осмысливая промах, и медленно повернул ко мне свою голову. Он был похож на тех, что лежали здесь, на площадке. В ржавом хауберке с капюшоном, помятом коническом шлеме и разорванных сапогах. Из прорех в кольчуге торчали куски гниющей материи. Череп урода был обтянут желтой пергаментной кожей. Глазницы светились багровым. Отшагнув назад, я переступил через тело мертвого воина и попытался сообразить, что делать дальше. Страха не было. Оживший покойник — это такой же боец, и его можно вернуть в исходное состояние. Проблема в другом. Боевое копье я держал в руках только в универе на практике, и никто меня не учил им владеть. Скелет же, судя по движениям, при жизни был опытным воином, и какие-то навыки у него остались в посмертии. Шизофрения в чистом виде, по-другому не скажешь. Копье в руках ничем не защищенного новичка против двуручного топора в руках бывшего воина. При этом поразить его можно только в лицо, проломив череп ударом. Но это легко сказать. В подобной ситуации нужно держать противника на расстоянии, пользуясь преимуществом в длине оружия. Но это сложно осуществить практически. Тело не мое, я это чувствую. Боль в груди не мешает, но руки и ноги словно бы затекли. Подвижность хреновая, растяжки никакой, и много мне не набегать. Этот парень, очевидно, был простолюдином, и его не учили обращаться с оружием. Меня тоже никто не учил, поэтому заканчивать нужно быстро, иначе уеду в страну вечной охоты, как эти трое парней. Все это пронеслось в голове за мгновение, когда промахнувшийся мертвец вырвал из земли топор и быстро пошел на меня. Все-таки воином он не остался. Навыки пропали вместе с мозгами, и мертвый идиот решил перешагнуть через труп в опасной близости от противника. Наверное, думал, что я побегу, но этого не случилось. В тот момент, когда опорная нога урода коснулась земли, я бросился вперед и ударил как мог. Двумя руками, добавив инерции телом. Скелет защищаться не стал. Ударил навстречу. Справа, от плеча, сверху вниз, но я успел сократить дистанцию, и удар пришелся мне за спину по касательной. Мелькнули в свете топора багровые огоньки глаз, в лицо плеснула трупная вонь, и рукоять топора упала мне на плечо. Упала и соскользнула, оставив целыми кости. Промахнувшееся лезвие прочертило борозду от плеча до лопатки. Левая рука на миг занемела, и одновременно с этим острие копья ударило урода в глазницу. Этого оказалось достаточно. Череп покойника не выдержал. Все-таки силы в этом теле хватало. Затылочная кость проломилась. Шлем слетел. Из глаз пропал колдовской огонь, и мертвец, скрежетнув доспехами, завалился на землю возле убитого воина. Выдохнув, я отступил на шаг, перехватил копье и быстро огляделся, ожидая новых гостей. Этому уроду на то, чтобы меня почуять, понадобилась минута. Возможно, в лесу хватает таких, как он. И сюда уже направляется целая делегация. Это из минусов. Из плюсов же то, что мозги уже встали на место. Первый шок прошел. Я уже принял эту реальность. Так что Кощенко меня пока подождет. Сейчас нужно выжить. Заморачиваться и выяснять, что со мной происходит, буду потом. Взгляд натолкнулся на щит. Мгновение поколебавшись, я все же решил его подобрать. Ведь защита лишней не будет. Да, со щитом я обращаюсь так же, как и с копьем. Но закрыться от удара сумею. Если понадобится бежать, просто выброшу. Хотя куда я тут убегу? Разве только за холм? Может быть, там есть живые? Огонь же просто так не зажгут. Определившись с решением, я направился к щиту. И в этот момент из кустов вышел бомж. В первый момент в голову пришло именно это сравнение. Ростом не ниже меня. Возраст определить сложно, поскольку большую часть физиономии этого типа скрывали борода и усы. Черные и такие, что Карл Маркс удавился бы от зависти. Волосы густые, нечесанные, одет в тулуп, повернутый мехом наружу, драные потертые штаны и поршни. Оружия в руках нет, и внешне выглядит неопасным. Это если не смотреть в глаза. Они у него желтые, миндалевидные и похожи на волчьи. Взгляд спокойный, оценивающий. Очень плохой взгляд. Мужик вышел из кустов в том же месте, где и скелет. Остановившись, он смерил меня взглядом, криво усмехнулся и прорычал.
«Какой живучий щенок!»
При этом услышал я что-то вроде «Ты же живущен!» Но понял его прекрасно. «Значит, все же Древняя Русь», — мелькнуло в голове, и я, перехватив второй рукой копье, уточнил.
«Ты еще кто такой?»
Говорил я нормально, по-русски, но прозвучало оно на старославянском. Впрочем, смысл и контекст сохранились, и ладно. Угрозу в голосе он тоже услышал, и копье в моих руках не заметить не мог. Мужик ничуть не смутился, и оружие его совершенно не испугало. Скорее, развеселило. Оскалившись и явив миру немалые клыки, он шагнул вперед и холодно прорычал.
«Это твоя смерть, княжий ублюдок! Сдохни!»
Произнеся это, мужик махнул по диагонали рукой и превратился в здоровенного волка. Ну или во что-то очень похожее. При этом никаких метаморфоз с криками не было. Силуэт человека задрожал, и вот на его месте стоит большой черный зверь с желтыми, сука, глазами. Яростно взревев, чудовище бросилось на меня, и время на миг словно замедлилось. Шока не было. Я ожидал какую-нибудь подлянку. Хотя реальность превзошла все ожидания. Оборотень весил не меньше теперешнего меня, и встречать его в лоб было бы не самой лучшей идеей. Впрочем, в этом теле других вариантов не оставалось. В тот момент, когда волк прыгнул, целя мне в горло, я крепко сжал в ладонях копье и резким движением упер его древко в землю. Дальше произошло странное. Оборотень налетел на копье и... Ничего не случилось. Остриё не смогло пробить его шкуру. Древко сильно приложило по ребрам и вырвалось из моих рук. Тело толкнуло в сторону, и это спасло от смерти. Зря я грешил на скорость реакции. Ее у этого парня хватает. Хотя жить захочешь и не так извернешься. Получив спасительный пинок от копья, я резко вывернул корпус и оттолкнулся ногами. Челюсти желтоглазого монстра клацнули справа от горла. Зубы рванули кожу плеча, и сильнейший удар грудью отбросил меня влево. Копье отлетело в сторону метра на три. На ногах устоять было нельзя, но я этого делать и не пытался. Упал, как учили. Перекатился назад и, вскочив, выхватил из ножен кинжал. Получилось неуклюже, но все-таки получилось. Успел подняться к следующей атаке. Страха не было. Разум включился и заработал в привычном режиме, холодно оценивая происходящую жесть. Ситуация и впрямь складывалась ужасная. Лес, звезды, луна и яростный рев промахнувшегося чудовища. Волк весом килограммов под 100, неуязвимый для стали, а у меня в руках небольшой с предплечья кинжал. Копье подобрать уже не смогу, щит тоже, но они вряд ли помогут. Что делать, не знаю, но когда такое случается, делай то, что умеешь. Промахнувшийся оборотень пробежал по инерции шагов 5, развернулся и снова атаковал. Поджав уши и оглашая окрестности яростным ревом, чудовище подбежало и прыгнуло, целя в незащищенное горло. Так же, как и в первый раз. Но сейчас я не стал уклоняться. Сбив предплечьем левой руки оскаленную морду, я с силой загнал кинжал между ребер, и мы вместе повалились на землю. В лицо дохнуло жутким запахом псины. Челюсти оборотня сомкнулись на моем правом плече, но кинжал вошел в его тело как масло. Жуткая боль ударила по мозгам. Рука с ножом на миг занемела, а потом по ней прокатилась волна непонятного жара. Рухнув на землю, я оказался под волком. Я рванул нож, стараясь увеличить нанесенную рану. Оборотень бросил терзать плечо и попытался вцепиться мне в горло, но сразу этого сделать не смог. Я схватил его за ухо и, напрягшись, оттащил от себя раскрытую пасть. Боль была страшная, но что такое боль, когда на кону твоя жизнь? Скрутив корпус и надавив рукой, я вывернулся из-под оборотня и оттолкнул его вправо. Продолжая движение, вырвал из раны кинжал и вновь ударил, вложив в этот удар всю оставшуюся силу и ненависть. Все получилось, как и задумывал. Клинок с глухим звуком ударил оборотня в район уха и полностью вошел в голову. По разорванной руке вновь прокатилась волна непонятного жара, и рев сменился простуженным хрипом. Волк конвульсивно задергался, разорвал мне грудь и живот своими когтями, затем глухо кашлянул и затих. Убедившись, что он больше не встанет, я с трудом вырвал из его головы кинжал, вытер шерсть и убрал в ножны. Боль разрывала тело на части, мысли путались, из-за мерзкого запаха было трудно дышать. Кровь вытекала из ран и стучала в висках похоронным набатом. Уши заложило, перед глазами плыли круги, но сидеть было нельзя, нужно встать, иначе умру.
«Встань и дойди».
«Да помню. Осталось только дойти. Не знаю, стоит ли доверять какому-то голосу, но вариантов нет. Останусь здесь, умру от кровопотери. Далеко я тоже вряд ли уйду, но хоть попытаюсь. Нужно делать хоть что-то». Вставать не хотелось, но я все же поднялся. Обвел взглядом лес и посмотрел на холм, где все еще горел костер. Огонь двоился и расплывался. «Не знаю, как буду идти через лес и стоит ли». Резкий крик ворона над головой вернул меня в реальность. Наваждение спало, в голове прояснилось. Костер перестал двоиться, и я понял, что могу идти. С трудом, но могу. Морщась от боли и стараясь дышать через раз, я попытался оценить расстояние до вершины холма и увидел впереди пса. Большого, черного и похожего на кавказца. Заметив мой взгляд, пес оскалился, приветливо махнул хвостом, гулко прогавкал и побежал к кустам. Крупный, с голубыми глазами, и на оборотня вроде бы не похож. При этом побежал он в направлении холма и гавкал так, словно звал за собой. Может, и правда зовет. Подтверждая эти мысли, пес добежал до кустов, обернулся, сел и склонил голову на бок.
«Иду», —
прошептал я, и, криво усмехнувшись, пошел за черной собакой. В кустах обнаружилась широкая натоптанная тропа, которая вела прямо на холм. Настроение немного улучшилось, боль слегка притупилась. Я выбросил из головы все посторонние мысли и просто пошел вперед. Говорят, сложно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Не знаю, как с кошками, но я постоянно видел впереди черного пса. Возможно, потому что он был. Идти в гору было непросто, и под конец пути я уже еле стоял на ногах. Пес бежал впереди и изредка оборачивался. Сверкал в темноте голубыми глазами и подбадривал меня своим лаем. Всю дорогу меня качало из стороны в сторону. Дыхание сбивалось, плечо и грудь разрывались от боли. К телу лип пропитанный кровью кафтан. Я дошел на одних только гоноре и любопытстве. Просто решил, что дойду. И еще хотелось узнать, что там впереди на холме. Когда деревья расступились, увидел перед собой грубый частокол. Зашел в распахнутые ворота, огляделся и усмехнулся. Это оказалось то самое капище в первозданном его состоянии. Возможно, не то, но, как минимум, очень похожее. С целым алтарем, четырьмя горящими кострами и грозным идолом громовержца, который Андрюха называл Чуром. Перун выглядел очень внушительно. Хмурый, в коническом шлеме, с вырезанными щитом и мечом. Древний бог, испытывающе смотрел на всех входящих в святилище, и от его взгляда по коже бежали мурашки. Я это чувствовал даже в своем полуобморочном состоянии. Нет, ни страха, ни благоговения не было. Тут что-то другое, гораздо проще, понятнее. Ответ был где-то рядом, но он от меня ускользал. Как бы то ни было, я дошел. Пазл сложился, и, наверное, нужно повторить то, что случилось недавно. Возможно, отправлюсь назад, или получится выжить. Не знаю, и подсказать некому. Людей на капище нет, только я и эта собака. Скосив взгляд на сидящего у ворот пса, я вздохнул и направился к знакомой каменной чаше. Подошел, поклонился изваянию бога, затем встал на колено и коснулся окровавленной рукой холодного камня. Поначалу не происходило ничего. Я уже стал сомневаться в правильности своих действий, когда за спиной раздался собачий лай, и по руке прокатилась волна знакомого жара. Луна в небе покраснела, левое плечо обожгло болью, и гулкий голос потребовал:
«Теперь вспоминай».
В следующий миг звездное небо свернулось в спираль, кровавая луна вспыхнула и резко увеличилась в размерах. Изваяние бога приблизилось, и мое сознание погрузилось во тьму.